Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Денис Тимошенко с вами в студии. Сегодня 17 февраля, понедельник. Сегодня говорим вот о чем. Аналитики Американского института изучения войны отметили в своем отчете за 15 февраля, что Россия перебросила подразделения своей 8-й общевойсковой армии не на Покровское, а на Константиновское направление. По их мнению, это может говорить о том, что Кремль сосредоточится весной-летом этого года на захвате Константиновки, крайней южной точки фортификационного пояса, Славянско-Краматорской агломерации на Донбассе. Несмотря на постоянное давление, армия России практически не продвигается вокруг Покровска в последние дни. Более того, вооруженные силы Украины там начали проводить успешные контратаки. Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля отмечал, что силы обороны смогли стабилизировать ситуацию под Покровском. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит лидеров Европейского Союза в Париже. После выступления в Мюнхене вице-президента США Джей Ди Венса темой встречи, по словам главы французского МИДа, станет ситуация в Украине и безопасность Европы. Сегодня в студии будем говорить в частности о том, почему Россия отказывается от штурма Покровска, но готовит осаду другого города на Донбассе. О чем говорят военные приготовления Российской Федерации на фоне мирных переговоров по Украине. И зачем лидеры ЕС так экстренно собрались в Париже. С нами сегодня будут сержант отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович, израильский военный аналитик Давид Гендельман и эксперт Центра изучения России Александр Самарский. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире по Вайберу и Телеграму. Работают они в текстовом режиме. Плюс 38-095-151-9505. Их номер. Пишите прямо сейчас, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик. И вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, если смотрите нас в Ютубе и в Фейсбуке. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска штурмовали в прошлые сутки Григоровку. Продолжили штурмы в Часовом Яру и к северу от него – Васюковке. Штурмовали Торецк и его северный пригород – Крымское. Западный край Донецка. По данным Генштаба, агрессор совершил 40 атак за сутки в таких точках. Южный фланг Покровска. Группировка войск Хортиса заявила об освобождении силами обороны Песчаного. На прошлой неделе Дипстейт отобразил на карте успешную контратаку ВСУ в Песчаном. Очевидно, речь идет именно о ней. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска, западного края Очеретинского выступа в сторону Днепропетровской области. Дипстейт здесь констатирует захват противником Срибного, продвижение возле сел Запорожье и Преображенка. В западном направлении от Курахова. В Дачном и возле Андреевки есть продвижение РФ. Фронт в районе Андреевки приобрел вовсе странную форму. Противник продвинулся через всю Андреевку на запад и контролирует узкую полосу территорий. На юге Донецкой области под атаками Улаклы и Константинополь. За выходные есть продвижение возле Улаклы и Зелени. Совершил рывок на более чем 2 километра в сторону Улаклы, достигнув Кураховской трассы западнее Дачного. Также, по данным Генштаба, атакованы Бурлатская, Новоселка и Новоочеретуватая на Великоновоселовском участке. Дипстейт фиксировал проникновение войск РФ механизированной колонной в Новоселку. Там высадился российский десант. Рядом находится освобожденный в 2023 участок, который оказывается под угрозой. Кроме этого, войска РФ совершили рывок через Новый Комар и создали узкий выступ на север в Новоочеретуватом. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои продолжаются за села Песчановского выступа и Петропавловку в пригороде Купинска. По данным Дипстейт, россияне продолжают расширять плацдарм под Дворичной в сторону Фиголовки. На Лиманском участке атакованы районы Новосергеевки, Новоегоровки, Новоплатоновки, Новолюбовки, Нового, Новомихайловки, Ямполевки, Колодезей и Дроновки.
12-я бригада Нацгвардии «Азов» показала детонацию реактивной системы залпового огня «Град» на Торецком направлении. В «Азове» пишут, что российские градчики направлялись на ночное задание с полным боекомплектом. Засек цель украинский дрон-разведчик «Лелека». По ее координаторам вылетел FPV и с первого удара поразил машину с ракетами. Ну, естественно, вот, такой вот, вот такая вот яркая детонация последовала, потому что там был полный боекомплект. Там же под Торецком работает и 28-я механизированная бригада имени лыцарей зимового похода. Вы часто слышите их включение в наших эфирах. На кадрах от бригады успешная охота зенитных дронов на российский ударный дрон «Камикадзе Ланцет». Группа «Днепро-Асинт», бывшая группа «Горбуз», сделала геопривязку кадров. Все происходит под Константиновкой. Вообще сейчас Россия направляет очень много усилий, в частности ударов дронами и фабами именно на Константиновку. Туда очень часто стало прилетать. Как я уже сказал, Институт изучения войны, американская аналитическая организация, прогнозирует, что этот город будет главной целью Кремля весной. И Россия уже начала приготовление к штурму этого города, несмотря на начавшиеся мирные переговоры по Украине. К нам на прямую связь выходит сейчас 77-я аэромобильная бригада из района Боровой. Это стык Лиманского и Купинского фронтов. С нами сержант отделения коммуникации Виктор Петрович. Виктор, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечера.
Виктор, мы сейчас покажем свежие кадры от вашей 77-й бригады. Это работа FPV по российской технике. Прокомментируйте, пожалуйста, вот мы сейчас покрутим эти кадры, что мы сейчас видим. Расскажите, приоритет в отражении штурмов именно на дронах у вас сейчас?
В принципі, швидше за все, да, максимально на дронах. От ви бачите, і також на зенітні дрони працюють дуже активно, і по техніці постійно активно дуже працюють. Це, до речі, ворог штурмував, там використовуючи КАМАЗи, які були знищені, також БМП. Наразі, на даний момент, у ворога немає настільки великої кількості броньованої саме техніки, як раніше, тому що були такі ситуації там ще місяць тому, коли понад 10 одиниць техніки ворог використовував під час штурму, тобто формував такий кулак ударний броньований. Ще раніше бувало таке, що і 40 одиниць техніки могли використовувати на нашому напрямку. Ну, це відбувала не тільки наша бригада, але і суміжники, але були і такі масовані штурми. Наразі більше штурмують піхотою. Не сказати, що ситуація там якось полегшилася чи дуже суттєво покращилася для нас, тому що і далі дуже складно, постійні штурми і постійний тиск на позиції нашої бригади.
Да, ну, отмечаю, действительно, что поменьшило у агрессора военной техники сейчас так называемые мясные штурмы, штурмы пехотой. Это обычная ситуация на всех фронтах. Виктор, а вот был такой скачок количества штурмов 15 февраля по всей линии фронта. Ну, мы сейчас наблюдаем в районе сотни обычно штурмов. Ну, допустим, прошлые сутки было 129 боевых столкновений, а 15 февраля было 250 боевых столкновений. Это пик за 2025 год. Пока что пик. Вы заметили какую-то у вас особенную активность 15 февраля? Вот мы видим этот скачок на графике от проекта Deep State.
Якщо чесно, так по днях я не аналізую ситуацію і, скажімо так, це не сильно відображає, ну, тобто може бути пік. Якого характеру цей пік в загальному, важко сказати. Може бути, я не зовсім знаю, що саме вважають там боєзіткненням. Припустимо, якщо три ворожих піхотинця йдуть на нашу там спешку, чи це можна вважати боєзіткненням? Зіткненням, та ну і зовсім інша ситуація, коли там 40 одиниць техніки йдуть масовано колоною на наші позиції. Тобто, це зовсім це також ніби одне боєзіткнення, і то ніби одне боєзіткнення, але там троє піхотинців ворожих, а там 40 одиниць техніки. Ніби ти тобі я не знаю, яким чином як саме підраховують цю кількість. Але в нас стабільно доволі складна ситуація, стабільно доволі напружена ситуація. В принципі, це не змінюється вже доволі довго. Вже майже скоро рік, як ми на цьому напрямку, і фактично рік напружена ситуація.
Угу. Ну да, и как раз мы помним, что около приблизительно года назад появились сообщения от западных разведок, что Россия сосредоточила там ударный кулак напротив Борово и хочет захватить этот населенный пункт. Но если Боровое линия боестолкновения в окрестностях Боровой более-менее стабильная, то российские войска очень рванули по правому берегу Оскола севернее. По Дворичной они постоянно расширяют плацдарм, уже даже слились в 1-2 таких плацдарма, и агрессор продолжает расползаться по правому берегу. На вашей территории, как я уже отметил, не подпускаете вы противника к себе. Ну, во-первых, насколько угрожает той же Боровой, да, и вашим позициям вот этот вот плацдарм на правом берегу Оскола, который мы видим, как сейчас расползается в Фиголевке и так далее. Ну и почему, как вы думаете, так рвется к реке агрессор?
Власне кажучи, в зоні відповідальності нашої бригади, ну, ми були ще до Борової, нижче Куп'янська, в районі Кругляківки ворог дійшов до річки Оскіл, але наразі в нього немає можливості річку перейти. Наші дрони знищили повністю будь-який річковий транспорт, на якому можна було переправлятися.
Да, продолжайте, прошу. Пожалуйста, продолжайте, пожалуйста, да.
Так. Весь транспорт, яким можна було переправлятися, ми знищили. Наші пілоти FPV знищили цей транспорт, там і пілоти бомберів. Відповідно, загалом переправитися на нашій, в нашій смузі відповідальності дуже складно. Я не володію інформацією, що там вище Куп'янська, який там берег, як виглядає там річка Оскіл, але в нашій смузі відповідальності дуже заболочені берега, і там такі дуже різкі схили на берегах. Хто був біля річки Оскіл, там, особливо от в районі Кругляківки, там є, ну, верніше, була переправа, був міст, і він прям був дуже-дуже високий через те, що високі береги. І тому доволі складно її форсувати, якось там забратись технікою, ну, і плюс заболочені ділянки біля берегів. Там багато дуже очерету, відповідно, цей очерет якось пройти там на лодках і тому подібне. Ну, складно, складно, насправді, складно ворогу перебратися, враховуючи, що навіть вклинившись в наші порядки, це вже більш-менш стабільна лінія фронту приблизно місяця три. Ну, там є в них якісь просування, там десь вони просунулись трішки, там трішки просунулися. В певний момент пікового їхнього просування там в Піщаному вже навіть говорили військовослужбовці такі, там, ну, до Нового року, швидше за все, вже до Борової вони дійдуть, але, як ви бачите, вже Новий рік пройшов, вже другий місяць Нового року, а вони ще до Борової їм дуже далеко. Ще там більше 20 кілометрів, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. От, тому в нас їм доволі складно просуватися наразі. Це ситуація напружена, але їм складно просуватися. Наскільки загрожує цей плацдарм вище Куп'янська, ну, мені складно сказати, все дуже залежить від того, як там буде розвиватися ситуація. Якщо в певний момент, ну, була така ситуація, коли просувалися, от піщани вони взяли, і вони просувалися, і здавалося, що от-от-от, і вони нас витіснять за річку Оскіл, то, ну, був такий, скажімо, момент, коли були певні переживання. Так, так само тут, можливо, коли поки вони просуваються, поки в них є там певні успіхи, здається, що от їх неможливо зупинити, і вони там будуть далі йти, 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 і дійдуть там, я не знаю, до Ізюма звідти, чи до Харкова, чи ще кудись дійдуть. Можливо, от там через тиждень, два, три місяці вдасться зупинити це просування, якимось чином відкинути, стабілізувати. І тоді можна буде сказати, там, що вже не загрожує настільки нашому напрямку цей плацдарм. Чи навпаки буде розвиватися якось ситуація. Тобто в теперішній динаміці здається, що вона може загрожувати. А як буде розвиватися динаміка, ну це ж невідомо. Тобто тут наші ж також не сидять там, не чекають, поки росіяни будуть займати. Вони також, очевидно, роблять певні дії для того, щоб зупинити їх.
Война – дело динамичное. Да, спасибо вам большое, Виктор. Виктор Петрович с нами был, спикер 77-й аэромобильной бригады. Бригада держит район Боровой, это стык Лиманского и Купинского фронтов. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Давид, ну вот я зачитаю такой небольшой бэк от Американского института изучения войны. Все сейчас говорят о мирных переговорах, а тем временем на фронте со стороны Российской Федерации проходят определенные действия, которые свидетельствуют о том, что Кремль не очень-то готовится к мирным переговорам, а готовится как раз наоборот. Начать, по сути, новое наступление весной-летом этого года, по крайней мере, так допускают аналитики Американского института изучения войны. Они отметили в своем отчете за 15 февраля, что Россия перебросила определенное подразделение своей 8-й общевойсковой армии не на Покровское направление, которое долгое время считалось приоритетным, а на Константиновское направление. По их мнению, это может говорить о том, что Кремль весной-летом этого года сосредоточится на захвате Константиновки. Константиновка – это крайняя южная точка фортификационного пояса Славянско-Краматорской агломерации на Донбассе. Ну и на этом фоне отмечу, что, несмотря на постоянное давление, Россия перестала двигаться вокруг и в направлении непосредственно к Покровску. Об этом сказал и президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Более того, вооруженные силы Украины даже ходят там в контратаки. Давид, как вы думаете, если вот эти вот допущения Американского института изучения войны правда, почему Россия отказывается от или перерезания логистических путей вокруг Покровска, или взятия Покровска в лоб, а усиливая как раз подразделения, которые стоят на Краматорском направлении, Константиновском направлении. Ну, я напомню, да, Константиновское направление — это Торецк, Часов-Яр, вот эти вот города.
Во-первых, не факт, что на Покровском направлении будет ослабление как таковое. Видимо, решение российского командования было в том, что на Покровском хватит и того, что есть, потому что и закончат с остатками Кураховского плацдарма в районе Константинополя и прочее. Это высвободит им дополнительное количество сил, которое можно бросить непосредственно на Покровское направление. По имеющейся информации, действительно, 8-ю армию в составе двух дивизий перебрасывают на Торецкое направление. В принципе, если учесть, что в Торецке, в Часовьяре, они оба уже практически захвачены, то следующий этап — это действительно идти по сходящимся направлениям на Константиновку, и плюс теоретически может быть и дополнительное продвижение в сторону Константиновки с запада, потому что, в принципе, дорога Константиновка-Покровск, в принципе, тоже перерезано восточной Малиновки, поэтому в зависимости от того, сколько там будет сил, то как минимум с двух направлений вскоре уже можно будет двигаться на Константиновку, возможно, из трех. И по оценкам некоторых специалистов, возможно, в течение примерно двух месяцев уже подойдут непосредственно к самой Константиновке. Разумеется, тут мы исключаем все остальные факторы, которые могут повлиять, как политические и другие, чисто по военным раскладам, задействование силы, средств и прочее. И действительно, если уже пойдет Константиновка, это поднимает вопрос про Славянск-Краматорск. Там, разумеется, кроме движения с юга от Константиновки, желательно тут решить с лиманским направлением. Возможно, к тому времени там тоже будут какие-то движения. Но пока я бы не сказал, что российская команда отказалась от Покровского направления. Скорее всего, решили, что хватит того, что есть. Плюс, кроме переброски 8-й армии, произошло переподчинение некоторых районов, то есть зону ответственности командования юг расширили несколько южнее, теперь все Константиновское направление будет под его командованием, а для группировки центр остается Покровское направление. В принципе, мы видим распределение зон ответственности, переподчинение, усиление, то есть российское командование действует по учебнику, разумеется, используя наряд силы средств, которые есть в идеале, разумеется, они бы хотели больше. То есть, скорее всего, они усиливают одно, рассчитывая на то, что на второе, на Покровское, хватит и того, что есть как минимум на данном этапе. Потому что, хотя мы действительно видели в последнее время в Покровском направлении местные контратаки украинской армии, в частности, песчаные и прочее, то есть ту российскую группировку, которая движется юго-западнее Покровское, постарались разрезать как минимум с правого фланга. Там пока небольшое местное вклинение, но мы видим возможное назначение Драпатова командующим группировки, возможно, дает некоторый эффект. Но тут всегда надо помнить, какой бы ни был талантливый организатор и полководец, но в кармане нет еще 10 лишних бригад, поэтому пока какого-то переворота на этом направлении нет. Но посмотрим.
Давид, вы сказали о том, что вот группа войск Юг получила свое подчинение, Константиновское направление. Я вот это пропустил, да, это ну вот недавно случилось, так понимаю, да, такое укрупнение ответственности их?
Это новое разделение границ ответственности, нарезали дополнительный сектор южнее. Uh-huh. В принципе, на самом деле, чисто по карте это вполне логично, до сих пор просто это не делалось, потому что еще, видимо, не дошли до соответствующих рубежей, не переназначили соответствующие армии и дивизии. Сейчас дошли. По себе, глядя на карту, вполне логично. Это и есть основная проблема. Россияне не кидаются куда-то с головой в омут, не идут на какие-то авантюры. Медленно, последовательно, можно сказать, даже в кавычках тупо, но в данном случае это не в плане наезда, а в плане чисто описание последовательности, действуют в рамках тех сил и средств, которые есть, и в первую очередь смотрят, разумеется, на географию. То есть все вполне логично, в этом и есть проблема, потому что на логичные действия нужно отвечать тоже логично, и для этого нужно иметь соответствующий наряд сил и средств, который не факт, что прямо сейчас в украинской армии есть.
Да, но это тоже в копилку версии о том, что может готовиться новое наступление на Константиновку. Ну, вот такие вот управленческие решения со стороны армии агрессора. Давид, а теоретически вообще возможно какое-то новое, большое, мощное наступление весной-летом этого года? Или это будет, ну, вот продолжение вот того давления, которое мы сейчас видим? С трех сторон будут пытаться идти на Константиновку? Или есть какие-то резервы, вы их видите? Или Россия сможет еще как-то усилить вот эту вот группировку для того, чтобы сосредоточиться на захвате Константиновки? Ну, вот бить, да, одним кулаком по этому городу?
Наиболее вероятно, как я уже сказал, продвижение минимум с двух, возможно, с трех направлений. Для того, насколько это будет мощное наступление, разумеется, зависит от подготовленных резервов. Пока нет информации, чтобы какие-то крупные стратегические резервы были подготовлены. Все примерно более-менее на том уровне, как и было, потому что очень большой расход, большие потери. Им бы восполнить то, что есть. Но, в принципе, даже того темпа продвижения, что есть, в принципе, им вполне хватает, потому что они уже, в принципе, настроились на такой темп, они привыкли так работать. Возможно, весной, после окончания распутицы, сначала распутица, потом окончание, возможно, это ускорится. Но, опять же, все, кроме прочего, зависит от соотношения сил. Возможно, им понадобится меньше собственных сил, если где-то будет украинское ослабление, в конце концов. Украинской армии тоже постоянно нужны резервы, нужны пополнения, все эти новые реформы, создания корпусов и прочее, это пока все еще на бумаге. Еще тут организационная структура какая есть, те же бригады и прочее. Короче, пока наиболее вероятно дальнейшее вот такое медленное прогрызание, пока нет признаков, что возможно в ближайшей перспективе какой-то мощный прорыв, какое-то мощное наступление, пока это особо вероятным не выглядит.
Вы отметили, что стабилизировался фронт вокруг Покровска, идет даже такие локальные контратаки, ну, связали это с некоторыми мерами, которые предпринял новый командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица Михаил Драпаты, ну, и по совместительству командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Какие меры он принял, что удалось остановить наступление России? Можете вот это вот, ну, как-то немножко об этом подробнее рассказать, потому что там накал не спадает, да, около 40 атак каждые сутки, но продвижения действительно нет, хотя очень многообещающий, казалось бы, участок фронта для России, рядом Днепропетровская область, рядом трасса, которая ведет на Павлоград, рядом город Покровск огромный, да, ну, почему хотелось бы им там двигаться, но не выходит пока.
Разумеется, тут нужна внутренняя информация. Из того, что видно снаружи глазами, видимо, Драпатвы несколько лучше, чем раньше организовал взаимодействие, плюс, возможно, он больше подталкивает нижестоящих командиров на более активное контрнаступательное действие, как я уже сказал, как минимум в правый фланг этой российской группировки, которая наступает в юго-западнее Покровска, уже ударили, освободили обратно песчаное. Но это, разумеется, еще пока тактический уровень. Еще пока нельзя говорить о том, что на оперативном уровне наступления россиян на этом участке остановилось. В конце концов, там действуют все остальные факторы, какие были до сих пор. Погодные факторы, плюс сколько у них собственных резервов, сил и средств. Еще пока слишком короткий график, чтобы можно было говорить о том, что тенденция там изменилась, но как минимум темпы продвижения упали, поэтому посмотрим. Но, как я уже сказал, желательно, какой бы ни был талантливый командир, всегда желательно иметь дополнительные силы и средства, потому что на одном умении далеко не уедешь. В конце концов, украинская армия даже в ходе, пусть этих удачных контрнаступательных действий, все равно несет потери. Нужны дополнительные силы и средства, на одном полководческом таланте далеко не уедешь.
Ну, еще давайте коснемся одного участка фронта. Это Купинское направление. Там разрастается плацдарм на правом берегу Оскола, вот в районе Фигалевки. Что там происходит с вашей точки зрения? Насколько это угрожающая ситуация? Да, ну, это вот мы регулярно видим сейчас продвижение либо на юге Донбасса, но там можно понять, да, армия России жрает сейчас, по ходу, весь юг Донбасса после захвата Великой Новоселки и Угледара. Там регулярно есть продвижение. Вот ожил фронт и к северу от недавно захваченной Великой Новоселки. Ну, и продвигается Россия на запад от недавно захваченного Курахова. Там нет таких больших населенных пунктов. Вот мы видим вот это вот динамику, там все ближе и ближе Россия к границе с Днепропетровской областью, и целенаправленно двигается на запад вдоль вот этой вот трассы Донецк-Запорожье. Ну, тут, наверное, в принципе, оно и логично. Ну, а там, на Купинском этом участке фронта, как вы объясните, ну, вот такое продавливание, да, и угрозы?
В принципе, Купинск очень важный логистический центр, его захват был бы весьма полезен для российской армии, соответственно, украинская команда не хотела бы его терять, но там мы видим, что география всегда работает, даже такая, казалось бы, не особо значительная речка, как Оскол, в конце концов, это не Днепр, тем более не в нижнем течении, но мы видим, что он очень сильно затрудняет все российские попытки продвижения, несмотря на то, что они уже создали там плацдарм, постоянно его пополняют, как в плане личного состава, так материально-техническое обеспечение очень сложно, они пытаются создать и расширить второй плацдарм и так далее. То есть понятно, что соответствующая группировка войск старается действовать насколько можно, но если бы теоретически сейчас вся эта река Оскол вдруг превратилась в сушу, вполне возможно, мы увидели бы динамику не меньше, а возможно и больше, чем на Донбасском фронте. География всегда играет главную решающую роль в сухопутной войне, и конкретно здесь мы видим очень яркий пример.
Ну и вот мы совсем скоро начнем говорить с экспертом-международником о последствиях Мюнхенской встречи, Мюнхенской конференции по безопасности, где, ну, прозвучали такие достаточно исторические заявления и от вице-президента США Джей Ди Венса. Ну и сейчас, прямо сейчас в Париже встречаются европейские лидеры для того, чтобы обсудить европейскую безопасность и судьбу Украины. Мы видим, да, ну вот по таким маркерам, что Россия, судя по своим военным маневрам, не готовится никаким мирным переговорам, а готовится к продолжению боевых действий. Ну, понятно, да, это ни к чему не обязывает Россию, действительно, если будет определенная заморозка, ну и заморозятся они по той линии фронта. А если не будет этой заморозки, Давид, вы видите силы какие-то у Российской Федерации для того, чтобы воевать, ну, допустим, еще полгода без объявления частичной мобилизации? Россия потянет вот это вот, да и техники там уже у них не густо, я так понимаю, да, очень редко сейчас видно танки и боевые машины пехоты на фронте со стороны России.
Если взять чисто военный аспект, допустим, никакого продвижения по переговорам нет, то как минимум на ближайшую фазу войны, на ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца года россияне, в принципе, могут продвигаться, как продвигались до сих пор, потому что не видно пока каких-то резких изменений в тенденции, даже тех вооружений, тех резервов и того темпа пополнений, что есть, в принципе, вполне хватит. Но вся эта война идет примерно фазами по несколько месяцев. Если сейчас не будет какого-то прорыва на переговорах, то будет как в конце 22-го, в конце 23-го года тоже были некоторые зондирования насчет, не стоит ли сейчас подумать о мирных переговорах. Тогда это все провалилось. В конце 24-го года все проявилось гораздо ярче, потому что к власти пришел Трамп. Именно поэтому с конца 24-го и сейчас, тем более, уже реально начинаются как минимум предварительные переговоры. Но если даже ничего не будет, то россияне как минимум на ближайшие несколько месяцев вполне могут продолжать. И на самом деле то, что они сейчас пытаются двигаться на фронте, по имеющейся информации, как раз за последние дни даже более активно, чем раньше, как раз начали использовать больше бронетехники, чем было за последние недели и месяцы. Возможно, это как раз показывает, что они считают, что у переговоров есть шанс. И если бы они думали, что переговоры ни к чему не приведут, не было особого смысла форсировать темпы, потому что им нужно сохранять на более дальнюю дистанцию то, что есть. А если мир, в кавычках или не в кавычках, будет довольно скоро, то это как раз их может подтолкнуть к тому, что нужно меньше беречь резервы, нужно постараться как можно быстрее к подписанию какого-то соглашения захватить как можно больше. Так что сама их активизация как раз может показывать на то, что они сами считают, что шансы у переговоров как раз есть.
Кстати, интересный аспект, да, вы сейчас отметили. Спасибо вам большое, Давид. Давид Гендельман с нами был, израильский военный аналитик. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нам эксперт Центра изучения России Александр Самарский. Александр Сергеевич, здравствуйте, рад вас видеть. Сегодня в Париже состоится экстренный саммит европейских стран, который созвал президент Франции Эммануэль Макрон после Мюнхенской конференции по безопасности. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил вчера, что эта встреча состоится, но не отметил, какие именно лидеры государств примут в нем участие. Пять европейских дипломатов заявили французскому изданию Ле Фигаро, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания. Дания будет представлять балтийские и скандинавские страны. Я прошу прощения, это агентство Reuters сообщило, пообщавшись с европейскими дипломатами. Александр Сергеевич, ну, какая-то экстренный саммит, да, созывает Европа. Война идет в Украине полномасштабная уже почти скоро 3 года, более 10 лет продолжается вообще война России против Украины, но сейчас случился какой-то экстренный саммит. Что происходит, что испугало Европу, что там будет обсуждать, какие вы видите возможные решения, которые могут быть там приняты?
Я так понимаю, что... Ну, как бы это сказать? Знаете, есть такая пословица. Ешь, птица гордая, пока под зад не пнешь, она не полетит. Вот пока, в конце концов, американцы не пнули Европу своим сапожком или дипломатическим, дипломатический туфля, чей туфля, американский, под зад, и не сказала, что вы знаете, мы за вас воевать не будем и прикрывать вас от России не будем. Что, мне кажется, вполне справедливо, потому что Европа десятилетиями паразитировала, скажем это откровенно, на щите, военном щите, военном потенциале Штатов. Вспомним предыдущую каденцию Трампа, когда он говорил, сделайте 2%, сделайте. Сейчас вот Польша, как пример, имеет 5% ВВП, которое тратится на оборону. Европа это все делала вид, что она не слышит. Она сначала присматривалась, а как там Украина, выдержит, не выдержит. Ага, вот избрали Трампа, а что скажет Трамп, опять будут нас увещать. Нет. Вопрос поставлен ребром. Кроме того, возможно соглашение мирное. Ну, я бы сказал, что это не мирное соглашение, а соглашение о прекращении огня под патронатом США между Киевом и Москвой. Что это означает? Это означает, что Москва получит передышку и через 3-4 года постучит в другие европейские ворота. Вряд ли она постучит уже в Украину. Будет не то. Но страны Балтии, Польша, Румыния. Я бы, честно говоря, даже дал российским войскам проход украинской территории к Венгрии. Идите, вон Венгрия, вон Будапешт, вон вам Австрия, вон вам дальше Берлин. Вперед, можете повторять. Поскольку эти страны, вы знаете, что далеко не всегда к нам относятся, к ситуации объективно. Я, конечно, шучу, это просто из-за реплик Орбана опять зло берет. Но ситуация, оказывается, такова, что к обороне против возможной агрессии Европа не готова. Вообще, Украина является единственным европейским государством, которое смогло противостоять российской агрессии. Ни одной другого такого государства в Европе нет. Украина сегодня щит Европы, Украина сегодня НАТО Европы. Это, в конце концов, до европейских политиков дошло, и нужно что-то делать. И поскольку время тянулось долго, какие-то кардинальные шаги не предпринимались, вот решили все это ускорить. Для Украины это очень хорошо. Еще лучше было бы, если бы это было раньше, но лучше позже, чем никогда. Вопросы, которые будут обсуждаться, это общие оборонные вопросы, это, я думаю, что возможно не без создания каких-то военных общих соединений, ну, сомневаюсь, но это оборонная политика, это военно-промышленный комплекс, его развитие, это увеличение инвестиций в военно-промышленный комплекс, это, возможно, выпуск каких-то ценных бумаг, которые бы шли на все эти вопросы. Это и позиция США, и, кстати, весьма полезен тот вопросник, который Вашингтон разослал по европейским столицам. Но, возможно, поиск общих ответов и на эти вопросы, как видят мир европейские государства, а что они готовы сделать для того, чтобы этот мир наступил.
Александр Сергеевич, у нас с вами несколько минут осталось, к сожалению, о гарантии безопасности для Украины. Вот Guardian написала, что там будут обсуждать чуть ли не возможность вступления Украины в НАТО, если Россия нарушит условия перемирия. Там какие гарантии безопасности могут дать?
Это даже не смешно. Если начинаются военные действия, я вам сказать, да, начались военные действия, вот вы вступаете в НАТО.
Но это нелогично, да.
Я хотел бы вам задать один вопрос, как журналистам и вашим лице всем, журналистам, которые обсуждают вопрос НАТО. А мы соответствуем критериям страны НАТО? Украина по пути реформ продвинулась, так что же мы стучимся, лезем в окно вместо того, чтобы провести реформы? Чтобы поднять себя на тот уровень, который нужен хотя бы по верховенству права. Вы же посмотрите, что в стране бардак, в стране идет откат к тому, что когда-то было по режиму. И мы хотим, чтобы нас приняли вот так вот, давайте в НАТО, будете иметь у нас право голоса. Это во-первых. Во-вторых, еще раз, я не один раз говорил, никаких гарантий НАТО никому не дает. Оно дает, пятая статья, возможность рассматривать нападение на любую страну, члена НАТО, как на себя. Но никаких обязательств. То есть можно сказать, мы глубоко возмущены, мы еще что-то. Можно вообще ничего не делать. Что быстрее всего и будет. Понимаете? Членство в НАТО не является для нас гарантией. Для нас гарантией является... Мицное наше общество гражданское, мощное, наша армия мощная, наш ВПК мощный. Никаких других гарантий нет и быть не может. И, конечно, демократия, верховенство права в стране. Понимаете? В двух словах вот так.
А у нас минутка буквально осталась, а там, европейцы какие-то гарантии предоставят. Ну, допустим, обещание миротворческие войска свои предоставить. Вот уже Британия заявила, да, Швеция заявила, что готова к этому.
Вы понимаете, в чем дело? Мы как-то неправильно понимаем сам термин миротворческие войска. В английском варианте это peacekeeping mission. Войска с поддержанием мира, а не творение мира. Войска, которые наблюдают за тем, соблюдается или не соблюдается режим прекращения огня. Вот британцы ввели свои войска, они разбросаны, наблюдательные посты стоят. И один пост россияне обстреляли. Что, Британия начнет войну из-за того, что у него погибло 3-4-5 человек? Москва, он на территории Британии распыляла газ. Ракеты падают на территорию НАТО. Кто-то из-за этого начал войну? Начнет? Нет. 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 Это не те гарантии действенные, которые вообще нужны. И в принципе здесь комплекс самых разных условий. Самое главное здесь гарантии условия – это предоставление Украине современного военного оборудования, техники. Байден. Подлец, извините за грубость, но зато от чистого сердца. Вот нам дали F-16. Так на них радары стоят хуже, чем на российских самолетах. Российские самолеты могут видеть F-16 наши, а нас их нет. Это что? Это помощь? Спасибо, конечно, что дали, но нам нужны мощные вооруженные силы.
Услышали, да, возвращаемся к ВПК и мощным вооруженным силам в самой Украине. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Александр Самарский был вместе с нами, эксперт Центра изучения России, чрезвычайный полномочный посол Украины. Сегодня первая годовщина оккупации Авдеевки. Сами же оккупанты называют это освобождением и поздравляют граждан, которые остались в городе, с тем, что они якобы теперь свободны от Украины, умалчивая факт, что также авдеевчане стали свободными от жилья, газа, отопления и нормальной жизни. Как праздновали и как сейчас живет Авдеевка, знает моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, какая сегодня атмосфера в Авдеевке? Празднуют ли?
Ну, если и празднуют, то исключительно пропагандистские каналы, потому что если мы там посмотрим в местные паблики, там несется просто такая куча постов о том, как это было, что наконец-то город свободен, активно вспоминают бои за город и о том, как это было. Ну, самые популярные видео в местных пабликах, это как бы видео российских военных годичной давности, как, к примеру, следующее.
Всем здравствуйте! У нас сегодня очень знаменательное событие. Сегодня бойцами штурмового отряда 35-й отдельной мотострелковой бригады было освобождено здание железнодорожного вокзала населенного пункта Авдеевка. Взяв пленного и собрав информацию, мы поняли, что киевский режим бросает сюда самые подготовленные резервы. Против нас здесь работает 3-я бригада специального назначения «Азов», усиленная наемниками из Канады. Но это нас не останавливает. Кто вступает с нами в бой, тот погибает. Канадские наемники убегают.
Вот, и что примечательно, даже год спустя в местной паблике продолжают поддерживать этот нарратив об иностранных наемниках, и по-прежнему как бы третью штурмовую бригаду, которая вела бои за Коксахим, ну вот почему-то называют то бригады специального назначения «Азов», то еще как-то, и продолжают рассказывать, что как бы на самом деле воюют они не с Украиной, а с какими-то иностранными наемниками, как здесь с Канадой, либо еще с кем-то. Вот, но как бы если мы посмотрим на так называемую официальную часть мероприятий, то можем посмотреть следующее. Вот Денис Пушилин, глава группировки ДНР, приехал возложить цветы к мемориалу, якобы освобождающим Авдеевку. Как бы на кадрах мы видим все знакомые нам лица из всех сюжетов посещения Пушилина Авдеевки. Это все та же женщина, которая дарит шарики всем приезжающим делегациям в город, собственно говоря, жители многострадального дома, который всегда показывают в сюжетах об Авдеевке. Ну, вот, собственно говоря, подложил он цветы к памятнику, где мы снова узнали о том, что, оказывается, киевский режим воюет с Донбассом все эти годы, а Россия здесь как бы ни при чем и только лишь восстанавливает.
Восстанавливает. Давай немножко подведем итоги. Год прошел после оккупации. Что там Россия восстановила в Авдеевке, если восстановила?
Ну, можно сказать, в Авдеевке произошло знаковое событие. Мы сейчас увидим, как вручают ключи 35 жителям Авдеевки в новом отреставрированном доме. И я предлагаю даже посмотреть немножечко, как это было, как вручали эти квартиры.
Я сегодня здесь уже ежедневно. Потому что мне нет.
Да, конечно, послушайте, ну, другое дело.
Что... Свечка такая, да?
Плиты закупили электрические пока, потому что, ну, понятно, да, по определенным причинам.
По нагасах вот и есть.
Да, конечно.
Ну, там вода есть.
А чего, в одном кране, да?
Потому что пока
там еще бойлер не подключен.
У нас здесь бригада находится.
То есть сейчас, когда вы
заселитесь, они пройдут, подключат вам бойлеры полностью. Все для того, чтобы вы уже чувствовали себя комфортно.
Хорошо, спасибо.
Не закрылось?
Не поднастроено.
Ну, я думаю, это подрегулируют.
Подрегулировать надо. Да, да. Видите, ручка до конца не подходит. Поэтому посмотрите, пожалуйста.
Вот, как видим, очень спешили, видимо, сдать в эксплуатацию, поэтому бойлеры не подключили, вода кое-как, окна не отрегулированы. Но, тем не менее, наконец-то этот дом сдали, потому что разговоры шли еще практически там с осени, каждый раз переносились эти сроки. Но что примечательно, как бы сдали абсолютно не тот дом, который фигурировал во всех сюжетах, там с прекрасным двориком, о котором уже просто начали все шутить, что новая серия сериала про Авдеевку. И поэтому, возможно, тот дом, который мы смотрели целый год со знакомыми всем жителями, теперь сюжеты будут сниматься, очевидно, во дворе этого нового дома, и будем смотреть, как будут развиваться события. Ну, как бы, если говорить вообще, в принципе, о жизни в Авдеевке, то за этот год ничего не изменилось. Все по-прежнему разрушено, инфраструктуры какой-то нет, тепло и свет от генераторов. Ну, как бы, там, пару магазинов и автобус на Донецк, собственно говоря, и все достижения наконец-то сдали.
Даша, ну я тебя попрошу следить все-таки за тем двориком, который приезжал Пушилин и Кириенко. Интересно, Россия на него махнет рукой, да, или действительно на него закончит. Даша Дарья Куриная была вместе с нами. Напоследок покажем вам свежие кадры из Мариуполя. Жители сняли, как замерзло Азовское море. Это сейчас происходит нечасто.
Значит, вот у нас замерзшее море. Вот там люди гуляют. Вот я тут прыщу.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украины.